Это радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Этот час в студии с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 28 июня, и сегодня говорим вот о чем. Сначала это не мы, а потом это мы, но не туда. Через сутки Минобороны России признала удар по торговому центру в Кременчуге. Что происходит в Лисичанске, где украинские войска теперь держат оборону? И какую роль сейчас на фронте играют танки? Эксперты говорят, что этот вид оружия стремительно устаревает. В ночь на 27 июня истек льготный период, в течение которого Россия имела право оплатить 100 миллионов долларов инвесторам по еврооблигациям, но из-за санкций не смогла. Сегодня утром рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России впервые с 1918 года, когда большевики отказались платить по счетам Российской империи. Экономическое издание Bloomberg сообщило, что Россия после этого превращается в, цитата, «экономического, финансового и политического изгоя», конец цитаты, отметив, тем не менее, что из-за уже введенных против Кремля санкций этот дефолт скорее имеет символическое значение. Спикер Путина Песков заявил, что не согласен с утверждением, что в России наступил дефолт. Цитата. «Эти утверждения про дефолт в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае необходимый платеж был осуществлен. А факт, что Евроклир – это международный депозитарий – удержал эти деньги, не довел их до получателя, это уже не наши проблемы», – заявил он. Всего у России около 40 миллиардов внешнего долга долларов, которые она пообещала обслуживать в рублях. В случае, если инвесторы с этим не согласятся или не смогут получить эти деньги, они могут потребовать их в судах, что еще более ухудшит финансовый имидж России. Также напомню, что накануне саммита, после саммита лидеры стран Большой Семерки объявили о запрете на импорт российского золота, что якобы будет иметь общемировые последствия и выведет российское золото с официальных международных рынков. Из-за этого Россия лишится около 19 миллиардов долларов в год. Также президент Украины Владимир Зеленский признавал мир признать Россию государством-спонсором терроризма после ракетного удара вчерашнего по торговому центру в Кременчуге. В студии мы поговорим о том, как отразится на России во многом искусственно созданный Западом дефолт, сколько сможет Кремль вести войну против Украины без внешних заимствований и в условиях санкций, и чем обернется для России статус страны-террориста, который уже носят такие страны, как Иран, Северная Корея, Куба и так далее. У нас в гостях будут российский военный и политический эксперт Юрий Федоров и экономист и финансист Алексей Кущ. Друзья, ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», ну и на наш Вайбер, который работает в текстовом режиме. Номер его 095-151-95-05.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Минобороны России почти через сутки признала ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. При этом российская Миноборона утверждает, что удар был нанесен, цитата, «высокоточным оружием по военному объекту, ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран». Удар в сообщении дважды назван высокоточным, и утверждается, что детонация боеприпаса вызвала пожар в расположенном рядом торговом центре. На самом же деле ракета вчера попала аккурат в работающий торговый центр, где находились гражданские, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, около 1000 человек. На утро 29 июня было известно о 18 погибших и 36 пропавших без вести. Многие западные лидеры осудили ракетный удар по торговому центру, а в заявлении J7 его назвали военным преступлением. Разборы завалов на месте продолжаются и сейчас. Главный редактор «Кременчугской газеты» Олег Булашев рассказал телеканалу «Настоящее время», что на месте трагедии происходит сегодня.
Спасательная продолжается. За ночь удалось разобрать 50% завалов. Как вы уже, наверное, сообщали, 18 человек являются погибшими. Еще обнаружено 7 останков человеческих тел. Из этих 18 двух идентифицировали, остальных еще идентифицируют. На место прибыла генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она заявила, что это дело будет рассматриваться, возможно, даже в суде Гааги. Поэтому идут сбор информации именно по международному протоколу. Также на месте работает министр внутренних дел Денис Монастырский. Тут руководители области, руководители города.
Олег, расскажите, как сейчас выглядит вот место удара, сколько там работает спасателей, что происходит сейчас?
спасателей. Спасателей работает очень много. Спасатели приезжают с соседних областей. Мы увидели спасателей, например, там с Чернигова, с Ахтырки, с Гришних Плавних, соседних городов. Тут развернут пункт криминальной лаборатории главного следственного управления областной полиции. Спасатель нам рассказал о том, что он увидел, идентифицировали человека, который мужчину, ему всего лишь 22 года. Это самый младший пока из тех, что известно из погибших. Также очень много сейчас усилий предпринимается для того, чтобы спасти человеческие жизни врачами. Однако мы знаем, что из 18 погибших одна женщина умерла именно в больнице. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Однако вот так, коллега.
Олег, я знаю, что этот торговый центр находится прямо рядом с вашей редакцией. После самого удара, вот что происходило? Как реагировали люди? Мы знаем, что сами люди, которые выбрались из торгового центра, они пытались бросаться на помощь. Вот что происходило в этот момент?
Сами люди действительно начали оказывать помощь тем, кто находится там. Мы знаем случаи, когда работник одного из торговых магазинов успел выйти во время тревоги, и когда прилет был ракеты, он схватил футболку, накрыл ей лицо и пошел спасать других людей. К сожалению, о его судьбе нам пока ничего не известно.
Украинские военные держат оборону в Лисичанске. По населенным пунктам вокруг прошлые сутки наносились авиаудары. Российские войска пытаются штурмовать Волчияровку, окраину Лисичанска, в районе нефтеперерабатывающего завода. По сообщению Генштаба, Россия не оставляет попыток взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Провела там прошлые сутки разведку боем. Мэр Северодонецк Александр Стрюк сообщал, что по состоянию на утро 27 июня большая часть украинских сил вышла из Северодонецка, но часть все еще оставалась в городе. Под Славянск продолжается штурм в направлении Довгеньке-Долина, то есть попытки наступать в направлении города. По сообщению Генштаба, наступление это было армией Украины остановлено. Два последних дня есть попадания по самому Славянску. В одном случае кассетным боеприпасом во двор жилого дома, тогда погиб водитель такси. В другом сегодня по окраине без жертв горит промышленное помещение.
Та в хаті посуду мила. А в мене я на четвертому етажі, так, ну така з яйця дірка і вся шибка потріскана.
Вони сиділи вплотно, їм навіть ніяк було пригнутися. От лавочка висока і столиця сама, нікуди навіть було. І от одну зацепила руку, а другу грудь. Повезли в больницю скорую.
Ой. Это вот вы рядом с ними сидели как раз?
А я ушла как раз в это время, пошла сюда. Я, ну, как стала тут шандарах, как я смотрю, люди впереди, там мы молочка ждем. Они падают. Я думаю, что ж такое? Это, наверное, они специальные. Я тоже упала. Ну, все живы там.
Ну вот такие кадры в Славянске. Больше ситуации в городе расспросим моего коллега Сергея Горбатенко. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну Генштаб говорит, что вот этот штурм, попытка штурма в направлении долины Богородичного отбит. Слышно было этот бой в городе?
В городе уже несколько дней постоянно слышны залпы артиллерии, слышно, как рвутся кассеты. Вот прямо сейчас я слышу, как РСЗО где-то работает. Но мне сложно идентифицировать, то ли это с того направления. То есть практически отовсюду что-то слышно. Но вот именно на том направлении сегодня с окраин города я видел сразу несколько источников возгорания. Вот горят леса, горят поля. Судя по всему, это как раз вот от обстрелов и от активных боевых действий.
Расскажи о ситуации вообще в городе, что там сейчас происходит в Славянске. Вот призывал мэр эвакуироваться людей. Насколько прислушиваются люди к этому?
Ну вот вчера, после утреннего обстрела, когда погиб один мирный житель и несколько людей получили осколочные, мино-взрывные травмы, я видел многих людей на улицах, вот, и женщин, и мужчин, которые были в шоковом состоянии, они были в слезах, кто-то кому-то что-то рассказывал по телефону и даже не скрывал слез. Вот, видно было, что люди напуганы, кроме того, в городе вот уже два дня снова-таки нет централизованного водоснабжения. Сегодня ночью слышны были прилеты и разрывы кассетных боеприпасов, и утром тоже были слышны обстрелы. Вот сегодня российские войска обстреляли сразу несколько районов города, пострадал гаражный кооператив, также вот видели, перед этим пострадало промышленное здание, но, к счастью, обошлось без жертв. Мне сложно сказать на самом деле, готовы ли люди выезжать или нет. Но вот лично я сегодня в одном из магазинов слышал общение людей, и они говорят, вот нас призывают выезжать, мы хотели поехать к родственникам в Кременчук, а теперь вот не знаем, ехать туда или нет. То есть, по моим наблюдениям, здесь, в Славянске, остались же те люди, которые не настроены выезжать, ну, по крайней мере, на сегодня.
Спасибо, Сергей. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Мы идем дальше. Начальник управления патрульной полиции в Луганской области Виктор Левченко сегодня рассказал в интервью моим коллегам, что Лисичанск не блокирован, но все дороги в город находятся под постоянными обстрелами российской армии.
Если коротко, то в Лисичанске відбувається справжній ад, який, в принципі, відбувається з самого початку військового вторгнення Російської Федерації. Постійні обстріли, місто просто знищується, знищені гуманітарні штаб, ви самі знаєте це. От. А також орки намагаються штурмувати місто зі сторони Попасної, от. Але наші військові тримають оборону. Місто не блоковане, військові тримають коридори, тобто є доступ до міста, але усі шляхи прострілюються, також ворожа авіація наносить удари. Тобто усі під'їзди до Лисичанська, будь-який виїзд до Лисичанська – це надзвичайно велика небезпека. Тримають оборону наші козаки на підступах до Лисичанська, але в самому місті орків немає. Евакуація проходить, голова військово-цивільної адміністрації постійно звітує, але вона проходить вже тихо, вже ніхто не об'являє за неї. Тобто зараз працюють дуже активно по евакуації ДСНС на броньованому транспорті, поліція, головного управління. Тобто всі великою командою намагаються якомога різними шляхами врятувати якомога більше людей. Тому що там дійсно знаходитися в Лисичанську – це дуже велика небезпека. Кажуть, багато, небагато. Для нас навіть одна евакуйована людина – це вже дуже багато. От. Вчора були евакуйовані діти, також позавчора були евакуйовані діти. Тобто для мене, як для українця, це також дуже великий успіх. Будь-який транспорт, який рухається по дорогам, по Лисичанську, до Лисичанська, він стає об'єктом ворожого нападу. Тобто, не зважаючи на те, маркований там гуманітарна, не гуманітарна, там, чи медична допомога, ворогу взагалі не важливо, їм важливо просто знищувати українців. Підрахувати надзвичайно складно, тому що люди знаходяться в укриттях, люди знаходяться в своїх домівках, в частному секторі. І підрахувати взагалі дуже складно. На вулицях міста зустріти людей майже неможливо. От, але за підрахунками такими навскидку, то близько 10-15 тисяч. З'являються відосики на там пропагандистських каналах, там, де їх зустрічають як освободітелей, і розповідають там, що з них знущалися, їх там не кормили, не давали їм вийти, тобто тримали людей як живий щит. Я вчора опублікував відео, там, де така невелика добірка, це дуже невеликий відсоток того, що робили патрульні поліцейські головного управління, рятівники, тобто всі волонтери. які намагалися будь-якими шляхами і підвести гуманітарну допомогу, евакуювати людей під обстрілами. Як ви знаєте, є і загиблі серед волонтерів, є і поранені серед поліцейських, тих, хто намагався рятувати людські життя. Тому дивитися такі відео для мене, ну, скажімо так, надзвичайно боляче, як для українця, який з великою командою робив все і робить все для того, щоб врятувати цих людей. А коли вони там розповідають, що їм там нічого не привозили, їх там не евакуйовували, не допомагали, то це, ну, надзвичайно засмучує. І це не відповідає зовсім дійсності. Пізнаю обличчя, які там, яким ми безпосередньо і підвозили і адресно гуманітарну допомогу, і особисто спілкувалися з ними щодо евакуації. Там багато дітей, люди відмовлялися, от, а сьогодні вони там зустрічають росіян і кажуть, що вони їх там звільнили і так далі. Ходять такі, скажімо так, фрази, що здали Луганщину, здали міста, ніхто нікого нічого не здав. Військові відійшли для того, щоб мати можливість тримати оборону, тому що росіян, як ви знаєте, набагато більше, в них набагато більше техніки, в них набагато більше артилерії, яку вони просто застосовують в усі сторони, знищують інфраструктуру людей. Тобто Україна поверне свої території, коли матиме на це змогу, матиме на це сили та засоби. Тому ніхто нічого нікому не здав. Це по-перше. По-друге, на окупованих територіях ніхто, отак як українці, не підвозить гуманітарну допомогу, не старається рятувати людей, тому що для росіян людське життя не має взагалі ніякого значення. От, а особливо життя українців, для них це взагалі, ну, скажімо так, розхідний матеріал. Що стосується людей, то уривчасті звідти повідомлення, тому що росіяни блокують і зв'язок, і перевіряють, там проводять рейди, перевіряють телефони, виявляють людей, які там не налаштовані, скажімо так, зустрічати руський мір. От, і там застосовуються до них усі там і тортури, і підвали, от, і усі методи, скажімо так, які притаманні росіянам. Багато людей депортуються до Мордора, до Росії. От, тобто, ну, така от ситуація відбувається на окупованих територіях. Ніхто там гуманітарною допомогою громадянам, ніхто там відбудовуванням не займається.
З нами Юрій Федоров, російський воєнний і політичний аналітик. Юрій, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, ну вот сейчас мы видели комментарии по поводу событий в Лисичанске, который теперь стал, судя по всему, с такой крайней восточной точкой, форпостом Украины. Ну, ваши прогнозы того, что там будет происходить сейчас? Российская Минобороны день изо дня кричит, заявляет, что якобы уже большая часть города находится под российским контролем. Как долго украинская армия сможет там держать оборону? Ну, судя по той информации, которую вот вы видите, наверное, ту же самую, что и мы сейчас.
Ну, если видеть, если говорить о той информации, которая сейчас доступна, ну, я бы просто сослался на опыт Северодонецка, который сопротивлялся российским оккупационным войскам, что сводил на нет штурмы, которые постоянно проходили на протяжении, как мне представляется, 6 недель, может быть, даже больше. Вот это вот шла битва за Северодонецк. А почему, собственно, в Лисичанске должно быть меньше? И вообще, какой может быть результат этой битвы за Лисичанск, учитывая, что в Украине появились все-таки, наконец, появились серьезные вооружения, которые поставляются из Соединенных Штатов и некоторых других западных стран. Так что любые прогнозы в войне – это дело крайне, крайне сомнительное. Я не хочу сказать рискованное, потому что, ну, тут прогнозисты, в общем, ничем не рискуют, но их прогнозы часто оказываются неправильными, просто потому что не учитывается огромное количество факторов весьма меняющейся, быстро меняющейся боевой обстановки. Но понятно одно, что российские войска застрянут вокруг Лисичанска надолго, тем более, что ситуация, вот если посмотреть на карту, то ситуация сильно отличается от того, что было в Северодонецке. Во-первых, русские так и не форсировали северский Донец, и Донец. И единственное вот наступление, которое идет на Лисичанск, оно идет с юга из района Попасный, там двигаются войска. Но насколько быстро они могут подойти к городу и как, в каком состоянии они подойдут, это вопрос достаточно сложный. Единственное, что можно, кроме того, можно ясно предугадывать, что русские будут массированными обстрелами сносить один квартал Лисичанска за другим. Но тут никакого не нужно особого военного искусства. Это просто тупо заряжать артиллерийские орудия и стрелять. Но так российские войска поступали и во всех других, ну практически во всех других городах. И до тех пор, пока у России будет сохраняться, ну вот как говорил предыдущий выступающий, значит, который описывал битву за Северодонецк, если я правильно понял, за ситуацию, я описывал ситуацию в Лисичанске, но тупо обстреливают город один квартал за другим, ничего тут хитрого нет. Но, к сожалению, это достаточно такая тупая, но эффективный метод взятия штурма городов, который применяет российская армия.
Кроме Лисичанска, сейчас еще одна горячая точка, где россияне пытаются наступать, это славянское направление. Вот за прошлые сутки вела армия Российской Федерации штурмовые действия в направлении Довгеньке-Долина и создавала условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачиваются на продолжении наступления в направлении Изюм-Славянск. Это все сообщение Генштаба. Юрий, как вы считаете, они там действительно собираются еще под незаконченную, так сказать, операцию с Лисичанском попытаться захватить Славянск? Или это отвлекающие маневры? И действительно ли они рассчитывают, россияне, захватить еще и Славянск? Вот многие говорили, что будет нужна такая оперативная пауза на фронте, потому что, ну, очень-то изнурительные бои были в Луганской области, а тут еще разворачивается новый театр боевых действий на славянском направлении. Славянск еще больше город, чем Лисичанск и Северодонецк.
Это правда. Славянск, а потом Краматорск. Главные цели, как я понимаю, наступление, о котором вы говорите. Значит, цель его очень понятна, это окружить вообще всю группировку ВСУ, которая находится на востоке. Вот, ну, карта, она всем, наверное, хорошо известна, хорошо видна, хорошо ее знают. Это вот такой карман, который выдается в восточном направлении. И вот замысел российского командования понятен – окружение вот этой группировки вооруженных сил Украины, которая там находится. Но одно дело хотеть, другое дело мочь. Ведь опять же, как и в ситуации с Северодонецком и с Лисичанском, с Северодонецком, наступление на Славянск не идет уже очень давно. Уже, по-моему, 2 месяца, как это название этого города звучит в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Но продвижение российских войск крайне медленное. И я считаю, что вот непосредственной угрозы сейчас Славянску нет. Но, тем не менее, в войне все бывает. И тот факт, что Россия сосредоточила на востоке Украины более половины, как говорят люди, близкие к Генеральному штабу Украины, к командованию вооруженных сил Украины, сосредоточила больше половины своих вооруженных сил на этом направлении, на этом участке, на, значит, Донбасском фронте. Но это говорит о многом. Это говорит о том, что очень, очень хочется захватить Донбасс. Очень хочется выполнить указания Путина и требования Путина выхода на административные границы Донецкой и Луганской области. Ну, сначала Донецкой, потом... Сначала Луганской, прошу прощения, потом Донецкой. А вот время, которое нужно для этого русской армии, вот это вот фактор, на мой взгляд, очень важный. Это фактор даже решающий, потому что продвижение очень медленное. Сейчас уже конец июня месяца. Значит, летняя кампания продлится еще 2 месяца, а все больше и больше, все чаще и чаще говорят о том, что к концу лета вооруженные силы Украины накопят достаточно вооружений. Ну, личный состав, как я понимаю, в достаточном количестве есть, а вот вооружений не хватает. Поэтому, когда будет накоплено, к концу лета, видимо, будет накоплено вооружение, и тогда вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление, если не всеобщее, то, по крайней мере, на каких-то ключевых участках фронта, например, в районе Херсона или в других местах Южного фронта или в районе Харькова. И вот тогда то обстоятельство, что большое количество российских войск связано на боях на Донбассе, боях за Лисичанск или там, допустим, я просто могу предполагать, там, скажем, Славянск или Краматорск или Бахмута, вот это как раз будет тем фактором, который будет благоприятствовать действиям украинских войск на других направлениях. А в политическом плане, скажем, ну, давайте представим себе, что будет отвоеван Херсон, будет освобожден от оккупантов, и тогда вообще вся идея, которая муссируется в Москве, идея с аннексией Херсонской области и там, части районов Запорожской области, она вообще окажется совершенно нелепой. Ну, как можно, так сказать, аннексировать какие-то участки той или иной области, если областной центр находится в руках вооруженных сил Украины? Вот это, вот, мне кажется, очень важное направление, очень важный момент. Тут важно как-то увязывать в единое целое бои, которые происходят не только на Донбассе, но и вокруг Харькова и на юге.
Ну, то есть, какой-то такой оперативной паузы в течение этого лета со стороны Российской Федерации вы не предсказываете? Вот они будут пытаться ту же самую тактику реализовать и на славянском направлении, и вот в направлении Бахмута. То есть, дальше продолжать пытаться захватывать Донбасс без какой-то оперативной паузы для перегруппировки своих войск. Просто торопиться вперед, выполняя политический приказ Владимира Путина и торопясь, пока Украина не получит все необходимое вооружение. Правильно я вас понял?
Да, да, я думаю, что именно так и будет. При этом, к сожалению, я должен, это нехорошая новость, но я думаю, что Россия будет продолжать и террористические удары ракетами по жилым кварталам, по гражданским центрам городов Украины, с тем, чтобы максимально попытаться снизить волю народа к сопротивлению. Вот то, что происходило день назад в Кременчуге, но вот не исключено, что это будет повторяться и в других городах, в других населенных пунктах. И тут надо понимать, что это террор, это сознательная стратегия террора, направленная против, уже не против там, тех или иных военных объектов, а против мирного населения.
Давайте немножко коснемся таких военно-политических аспектов. Закончился саммит Большой Семерки в Германии, плавно перетекший сейчас в саммит НАТО, который тоже вот продлится несколько дней. Но уже можно какие-то итоги подводить встречи лидеров стран Большой J7. Какой-то еще, кажется, ну вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, какой-то такой определенный еще Рубикон, еще один этап преодолен. Американцы пообещали современные средства ПВО для Украины. Вот что это изменит с вашей точки зрения? Что могут дать Штаты и союзники Украине вот на данном этапе? Почему вообще сейчас пообещали средства ПВО? До этого же вроде бы это была такая закрытая тема, запрещенная тема. И вот слышим, что скоро системы ПВО будут в Украине.
Да, значит, уже официально объявлено о том, что из Норвегии будет поступать весьма современный эффективный комплекс ПВО, я не знаю в каком количестве, но может быть для начала один, а потом будут поступать и другие. Кроме того, Джейк Салливан, советник президента Буша по национальной безопасности, сказал, что Украине будет поставлен уже и американский американский комплекс ПВО большой дальности. Ну, ПВО и ПРО большой дальности. И вот я так понимаю, что это последняя модификация американского комплекса Patriot PAC PAC-3. Последняя модификация. Значит, это действительно очень важная вещь, потому что с этой помощью вот эти комплексы, они предназначены для уничтожения, так сказать, аэродинамических целей, ну, просто самолетов и крылатых ракет, которые двигаются с большой скоростью, в три раза превышающей скорость звука, так называемые три маха, со скоростью 1 километр в секунду. Вот такого рода цели, то есть сверхзвуковые крылатые ракеты, эти комплексы могут достаточно легко, с вероятностью, по-моему, 85% перехватывать. Патриоты могут перехватывать и некоторые баллистические цели, то есть, скажем, боеголовки, ну, вот эти самые «Искандеры», которые, правда, сейчас Россия уже обстреливает Украину ими, все меньше и меньше, все больше и больше используются устарелые ракеты, которые давно сняты с вооружения, но теперь восстанавливаются, подвешиваются к самолетам, и с их помощью, значит, вот происходят такие удары. Да, эти, да, итоги встречи G7, я думаю, что они вполне благоприятны для Украины. И благоприятны не только в том отношении, что там выражена солидарность в этом документе с Украиной, но говорится о том, что военная, экономическая, финансовая, дипломатическая поддержка будут оказываться на таком временном времени, в течение такого времени, которое понадобится. И вообще очень хороший документ, который полностью отвечает, как я понимаю, интересам Украины. Но это документ, конечно, дипломатический, политический, но тем не менее это очень важная вещь. Значит, объявлено о новом пакете помощи, военной помощи американской в размере 450 миллионов долларов. Но я бы здесь отметил вот какую вещь. Все, что происходило в Баварии вот на этой встрече G7, это как бы серия таких ударов по самолюбию Владимира Путина. Ну, достаточно вот привести в качестве примера вот попавшую в прессу, и совершенно не случайно попавшую в прессу, вот разговор этих участников этой встречи о том, что мы вот снимем пиджаки, а кто-то сказал, а мы, в общем, можем и на лошади покататься вот с голой грудью.
Джонсон сказал, и, да? Ну, вот Борис Джонсон, премьер Британии, чтобы быть похожим на Путина.
Ну да, но это вот такой вот, знаете, это такой удар по самолюбию Путина, потому что здесь уже лично его высмеяли. Есть, то есть, дело в том, что эта история попала в прессу. Если бы об этом никто не знал, ну, вроде бы этого и нет. А вот когда она попала в прессу, это значит, что все вот эти семь человек, а там, по-моему, было даже, может быть, и чуть больше, да, они просто над ним издеваются. И это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что на Западе вообще уже перестали всерьез воспринимать перспективу договоренности какой-то с Путиным. Если еще там месяц назад многие лидеры, вот собравшиеся там в Баварии, говорили, да нет, нужно вот как-то договариваться с Путиным, нужно, не нужно его там оскорблять, унижать и так далее. Но теперь они его вот публично унизили. И это как раз свидетельствует об изменении отношения к России даже со стороны тех лидеров, которые видят себя в качестве неких посредников между Путиным и Западом, между Путиным и Соединенными Штатами. И это означает, что с Путиным уже никто не хочет иметь дело. И кроме, ну, может быть, никто и не хотел иметь с ним дело, удовольствие это ниже среднего, но, по крайней мере, об этом говорили, а сейчас уже даже и перестали говорить, что, на мой взгляд, как раз говорит в пользу Украины, как я думаю.
Ну, совсем скоро мы вот с экономистом, финансистом обсудим, что означает признание Западом, что у России, в России наступил дефолт, в самой России это отрицается. Ну, вот у вас, я думаю, можно спросить, что значит статус страны, спонсора терроризма, предоставить который Российской Федерации попросил МИР Владимир Зеленский. Ну, это ведь все-таки не Иран. Вот сейчас такой статус носят, не знаю, с гордостью, не гордостью, четыре страны. Это Куба, Иран, Сирия и КНДР. Ну, знаменитые такие все страны-изгои. Но все-таки Россия это не КНДР и даже не Иран. Это достаточно такой серьезный геополитический игрок. Ну, вот с вашей точки зрения, может ли Россия получить такой статус вот в нынешней геополитической, политической, дипломатической атмосфере, когда мы видим уже в открытую издеваются над российским диктатором западные лидеры? И что это даст Украине, кроме какого-то символического удовлетворения?
Ну, кроме символического удовлетворения, я думаю, Украине это особенно мало что может дать в практическом плане. Но, понимаете, вот когда посольство России в Соединенных Штатах или, там, скажем, представительство России при ООН, они могут потерять статус, так сказать, потерять дипломатический иммунитет. Это значит, что, скажем, российская разведка будет гораздо слабее действовать вот в центре Соединенных, в политическом и деловом центре Соединенных Штатов. Ну, например. Кроме того, опять же, с, там, скажем, с крупными дипломатами российскими, с послом России или там с советником-посланником, будет все, ну, то, так сказать, с ними будут общаться уже, если вообще будут, то крайне осторожно, никто с ними, так сказать, вести какие-то доверительные разговоры или как-то выступать в качестве, ну, лоббистов интересов российского посольства, а тем самым интересов Москвы, уже будет, ну, совершенно неудобно. Потому как, ну, нехорошо с точки зрения, даже те люди, которые могут симпатизировать Путину или там России, они будут остерегаться делать это открыто или как-то проявлять свои симпатии, потому что страна имеет вот такой статус содействия терроризму, спонсора терроризма. Особых, ну вот так это может, да, это может политически, это, я думаю, как раз в интересах Украины.
А это еще не случилось, ну, де-факто, да, то есть там предусматриваются определенные санкции еще со стороны Соединенных Штатов. Я вот для наших зрителей и слушателей скажу, что этот статус предоставляет как раз власть Соединенных Штатов Америки, и определенные рестрикции накладываются на вот это вот государство. А вот уже это все есть, да, или нет все-таки? Еще есть какие-то дипломаты, какие-то каналы, какие-то поползновения со стороны западных бизнесменов, возможно, элит в сторону Российской Федерации, и такой статус, ну, немножко ухудшил бы эту ситуацию, или де-факто все уже и так Россия террорист?
Ну, это уже, понимаете, пока это личная точка зрения того или иного человека. Да, Россия террорист или Россия просто там вот неправильно понимает свои интересы, как многие говорят, там, скажем, люди из академических кругов или даже из политических кругов в Соединенных Штатах. Но если действительно теперь это зависит от Госдепартамента, потому что Комитет Сената принял соответствующее решение, теперь это решение должен утвердить Госдепартамент, тогда Россия окажется вот в таком положении. Значит, ну, это удар по политическому престижу, это удар по тем людям, которые готовы действовать в российских интересах, там, вольно или невольно, которые либо за деньги, за крупные деньги продвигают российские интересы, или просто исходя из каких-то своих там политических устремлений, политических взглядов. Но им это будет делать гораздо сложнее, потому что им всегда могут сказать их оппоненты, а кого вы, собственно, защищаете, чьи интересы вы пытаетесь отстаивать. Вы пытаетесь отстаивать интересы террористов, таких же, как, там, скажем, северные корейцы или иранцы, которые никакими никакими симпатиями в Соединенных Штатах не пользуется. Это политика, но это, в общем, политика, которая может дать определенные плоды. Это, в этом случае будет легче тем людям, которые продвигают интересы Украины, а на самом деле здесь интересы Соединенных Штатов, если так по-крупному говорить, совпадают с интересами Украины и не совпадают никаким образом с интересами Москвы, это укрепляет их позиции в тех дискуссиях, которые, естественно, идут и в Соединенных Штатах, и в Европе относительно того, что делать с Россией, до какого уровня можно и нужно помогать Украине, вот какое оружие поставлять. Ведь мы же видим, что постоянно увеличиваются и масштабы поставок, и, главное, номенклатура, и поставляются все более эффективные, все более, ну так, в кавычках говоря, тяжелые вооружения, которые обеспечивают некоторые преимущества уже даже вооруженным силам Украины на тех или иных участках. И это важно, это серьезная политическая поддержка.
Спасибо, Юрий. Спасибо большое. Юрий Федоров с нами был, российский военный и политический эксперт. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и к нам присоединяется Алексей Куща, экономист и финансист. Алексей, здравствуйте. Слышите нас, Алексей?
Алло?
Алло, мы вас слышим, вы нас слышите, слышите студию?
Да, слышу, да.
Я вот пару слов напомню нашим слушателям-зрителям, что произошло. В ночь на 27 июня истек льготный период, в течение которого Россия имела право платить 100 миллионов долларов инвесторам по еврооблигациям, но из-за санкций не смогла. И сегодня утром рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России впервые с 1918 года, когда большевики отказались платить по счетам Российской империи. Что интересно, спикер Путина Песков заявил, что не согласен с утверждением, что в России наступил дефолт. Цитата, эти утверждения про дефолт в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае необходимый платеж был осуществлен, а факт, что Евроклир, это международный депозитарий, через который вот Россия платит эти проценты по еврооблигациям, так вот, а тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателя, это уже не наши проблемы, заявил он. Алексей, ну, выглядит так, что на самом-то деле у Российской Федерации есть деньги, есть они и в долларах, то есть, скорее всего, они пытались провести вот эту операцию в долларах, но санкции Соединенных Штатов Америки сделали невозможным вот такую вот проводку, и держатели вот этих вот облигаций не получили эти деньги. То есть в каком-то смысле, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, этот дефолт создан искусственно для Российской Федерации. Ну, во-первых, создан ли он искусственно с вашей точки зрения, то есть есть ли реальный дефолт, и если это правда, что он искусственный, какое это будет иметь значение для будущих инвесторов? Обычно говорят, что дефолт, ну, значит, падает доверие к этому государству, никто ему не будет давать деньги в долг, а тут искусственно все-таки спровоцировали эту ситуацию. Как вы вот это все прокомментируете?
Ну, я думаю, что называть этот дефолт искусственным все-таки было бы неверно, так как он имел, скажем так, предпосылки, которые были созданы самой Россией. Я думаю, что скорее правильно было бы назвать это символическим дефолтом. Почему символический? Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, дефолт – это процедура, которая опасна для государств, которые планируют привлекать деньги на внешних рынках, которые хотят продолжать интегрироваться в мировой рынок капитала. Соответственно, Россия – страна, которая полностью сейчас заблокирована с точки зрения такой интеграции. Россия утратила доступ на международные рынки капитала вследствие санкций. То есть никто одалживать России деньги на мировом фондовом рынке в ближайшее время не собирался. Поэтому, соответственно, этот дефолт, он с практической точки зрения, он как бы ничего не добавляет в копилку потери, скажем так, российской международной субъектности в данном случае. Потому что, с одной стороны, Россия постоянно артикулирует свое желание быть как бы абсолютно независимой страной, но вот с помощью вот таких вот процедур, как дефолт и санкции, получается, что она становится, прежде всего, независима от международных инструментов, международных глобальных процессов. И это касается не только долгового рынка, долговых обязательств, это касается и новых технологий, и вообще как бы международной кооперации. Поэтому Это скорее такое символическое событие, которое имеет больше морально-психологический аспект, чем практический.
А что это значит вообще дефолт? Давайте для наших слушателей, которые не очень подкованы, да, в этих терминах и слышали только о нем, и, может быть, ощущали последствия на себе вот во время предыдущих дефолтов. Что это такое?
Ну, дефолт — это, если мы говорим о классическом дефолте, это неспособность государства платить по своим обязательствам. В случае с Россией эта неспособность произошла вследствие того, что Россия была ограничена в своих транзакционных возможностях, в технологических возможностях. То есть вот как бы не заплатить по долгам можно в результате двух причин. Либо у тебя нет денег, либо ты не можешь технически провести этот платеж. Ну, 99% дефолтов в мире происходили именно по первой причине, то есть когда у страны нет денег, заканчивались валютные резервы, и, соответственно, дефолт происходил из-за неплатежеспособности. В случае с Россией это тот уникальный случай, там один из 100, когда дефолт происходит вследствие неспособности страны провести технические платежи. Потому что, если мы посмотрим на ситуацию, которая сложилась вот с российским дефолтом, это действительно уникальное, но уникальное в кавычках, конечно, достижение. Почему? Потому что до начала войны против Украины Россия, в принципе, обладала международным инвестиционным рейтингом, и никто из международных аналитиков не мог предположить, что Россия окажется в состоянии дефолта, потому что, с одной стороны, были высокие валютные резервы, а с другой стороны, очень низкий уровень задолженности. Там, в России отношение государственного долга к ВВП как бы составляло примерно 20%. Это в три раза ниже, скажем так, оптимального уровня, 60%. То есть долговая нагрузка была крайне низкая. Более того, нагрузка на бюджет с точки зрения обслуживания долга тоже была очень низкой. И это на фоне профицитного торгового баланса, то есть постоянного притока в страну валюты. То есть, вот, казалось бы, абсолютно такая пасторальная, почти идиллическая картина, которую ничто не могло нарушить, и поэтому как бы никаких предпосылок для дефолта не было. Но после 24 февраля 2022 года эта пастораль была полностью разрушена, и разрушена она была именно одним преступным геополитическим решением, конкретно это решением начать войну против Украины. И в данном случае дефолт становится не просто символом, он еще становится своего рода ответственностью страны-агрессора за то или иное решение. Поэтому в данном случае дефолт, который произошел с Россией, показывает, что страна может стать банкротом, даже обладая внутренними резервами, как это не парадоксально звучит. В принципе, банкротство России в данном случае можно воспринимать в широком смысле. То есть это не просто финансовое банкротство, это, я бы сказал, геополитическое или даже смысловое банкротство. Банкротство тех смыслов, которые Россия несла в внешний мир. Поэтому этот дефолт, его даже можно рассматривать как некое философское событие.
Ну, то есть никаких последствий для граждан Российской Федерации дополнительных этот факт не несет, ровно ноль.
Ну, последствия для граждан Российской Федерации в настоящее время они формируются в результате санкционной политики, которую проводят страны коллективного Запада. То есть, условно, коллективный Запад – это то, что формируется в большой семеркой стран. Это 6 санкционных пакетов, и близится 7-й санкционный пакет. Это и вообще изоляция России технологическая, и социальная, и экономическая. Вот здесь последствия, да, будут серьезные. А таких последствий, которые были, допустим, в 97-м году, когда Россия объявила дефолт по внутренним обязательствам государства, так называемым государственным облигациям ГКО, в данном случае таких вот последствий, которые были там в 97 году, такие последствия российские граждане, естественно, не ощутят, потому что санкционные модели, они, к нашему сожалению, они имеют долгосрочный характер. То есть нет, назовем ее так, матери всех санкций, которая может в течение 5 минут отключить российскую экономику. Санкции, они действуют накопительно, санкции действуют кумулятивно. И санкции – это метод нанесения ущерба в результате так называемых мелких порезов. Каждый санкционный пакет – это своеобразный такой мелкий порез, который наносится российской экономике. Поэтому в данном случае дефолт – это просто как, скажем так, иллюстрация той ситуации, в которой оказалась современная Россия.
Алексей, еще к вам пару вопросов. Ну, вот в связи с этим дефолтом, о котором объявило агентство Moody's, констатировало, что он есть, а в России отрицают это. Заговорили о неком кросс-дефолте. Ну, вот эти 100 миллионов долларов, это пока только первая ласточка, если я правильно понимаю. А вообще внешний долг Российской Федерации составляет около 40 миллиардов долларов. Но что будет дальше, если вот Россия не сможет из-за этих санкций платить по этим обязательствам? Там же есть инвесторы, которые хотят получить свои деньги. Наверное, они могут подавать в суд, взыскать с Российской Федерации какие-то внешние активы. Вот как вы проанализируете, спрогнозируете тут ситуацию?
Ну, заблокированных резервов Российской Федерации сейчас более чем достаточно для того, чтобы удовлетворять претензии кредиторов. Я думаю, что, скорее всего, вся эта ситуация рано или поздно попадет в Лондонский суд, и там будет вынесено соответствующее решение, и мы узнаем как бы механизм компенсации для инвесторов. А здесь как бы может быть и продолжающийся обмен ударами. Россия, например, в ответ на, скажем так, списание части своих резервов в счет удовлетворения требований кредиторов может начать арестовывать активы иностранных инвесторов, которые были вложены в российскую экономику. Получится, скажем так, не совсем пропорциональный обмен, потому что иностранные инвесторы в данном случае, скажем так, они были ограничены в своих возможностях выйти из российских активов вследствие того, что события очень быстро развивались. Но, тем не менее, как бы, я думаю, что объем российских резервов и те деньги, которые Россия продолжает получать от продажи углеводородов, она будет их еще получать в течение ближайших несколько лет, потому что рынки Европы быстро для российских углеводородов закрыть не удастся. Эти платежи тоже в какой-то части могут стать обеспечительным средством, которое будет компенсировать потери кредиторов. То есть, ну и в том числе, например, потери Украины в результате этой войны. То есть уже сейчас ведутся разговоры о том, чтобы часть денег, которые Россия получает за продажу нефти и газа, часть этих платежей направлять на специальные счета, из которых списывать потом деньги в счет удовлетворения требований кредиторов или лиц, которые пострадали от российской агрессии.
Ну и последний к вам вопрос. Такой уникальный дефолт, который сейчас потерпела Российская Федерация, как он, ну, когда у страны, в принципе, есть деньги, да, но их не приняли, они не дошли до инвесторов, как он повлияет на другие страны, вот на их желание интегрироваться в западную финансовую систему? Ну, ведь смотрят же Китай, Бразилия, Индия на вот такую вот ситуацию, да, когда Запад наказывает Российскую Федерацию за вторжение в Украину. Они же какие-то выводы из этой ситуации делают, ну, условные страны БРИКС.
Дело в том, что то, что сейчас происходит с российскими долговыми обязательствами, кстати говоря, может произойти в ближайшее время и с обязательствами ряда российских государственных компаний и даже крупных частных корпораций. То есть, в принципе, этот дефолт, он может мультиплицироваться на государственного, на корпоративный сектор экономики. Что касается как бы отношения стран БРИКС или отношения с развивающихся экономик, развивающегося мира к этой ситуации. Ну, с одной стороны, в России сейчас поддерживается такая идея или такой концепт, согласно которому вот нынешнее давление Запада на Россию в финансовой сфере, оно контрпродуктивно для доминирования доллара, и якобы США вот такими действиями подрывают доверие к своей валюте и в результате получат такой финансовый бумеранг, когда развивающиеся страны начнут массово отказываться от доллара вследствие того, что будут бояться, что вот с ними поступят так же, как с Россией. Но я думаю, что эта концепция, она абсолютно не имеет под собой никаких оснований, потому что если бы Америка, условно говоря, вводила эти санкции против России на основании каких-то надуманных там обвинений и каких-то чисто виртуальных каких-то угроз, ну, вполне возможно, что да, тогда американцы могли бы выпустить своеобразного как бы джина из бутылки в отношении и получить какой-то встречный удар по доминированию доллара. Но дело в том, что даже, скажем так, партнеры России в Пекине и страны, которые занимают более-менее нейтральные позиции, такие как Индия, они, несмотря на то, что публично они высказывают как бы либо нейтральную позицию по отношению к нынешней войне с Украиной, либо такую мягкую поддержку, но тем не менее в глубине, скажем так, ну скажем так, в кулуарах они прекрасно понимают, что Россия допустила беспрецедентное нарушение международного права. Поэтому нынешние санкции против России, которые вводятся Западом, расцениваются во всем мире как абсолютно адекватные. Поэтому с Китаем могут об этом не говорить. То есть китайцы, естественно, никогда не признают этого. Но, тем не менее, я думаю, что они прекрасно тоже себя дают отчет, что устраивать такую бойню в центре Европы, которую устроила Россия, и начинать войну, которая длится уже там 4 месяца, это было абсолютно нерациональное решение с точки зрения Пекина, и с точки зрения Дели, и с точки зрения других развивающихся стран. Поэтому считать, что вот они как бы испугаются такой санкционной политики Запада, начнут отказываться от американских активов, я думаю, что это ожидание Москвы, оно в данном случае не сработает.
Спасибо большое, Алексей, что разъяснили нам. Алексей Кущ был вместе с нами, экономист и финансист. Мы двигаемся дальше. Дальше. Напряженные отношения между Казахстаном и Россией анализирует политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. В частности, почему эти два союзника по ОДКБ обречены на конфликты?
Витаю, друзі. Я Виталий Портников. Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності президента Росії Володимира Путіна заявив, що його країна не визнає так звані Народні Республіки Донбасу та і взагалі вважає їх за квазі-держави, заговорили про економічну війну між Росією і Казахстаном. У Росії відмовляються відвантажувати казахстанську нафту через порт Новоросійськ. Казахстан відмовляється від транзиту російського вугілля. Дійсно війна. Однак цікаво, що ці події розпочалися ще до того, як Касим-Жомарт Токаєв побував у Петербурзі. До того, як він сказав про своє несприйняття ДНР і ЛНР. Таким чином, можна вважати, що складні стосунки розпочалися ще до цієї заяви казахстанського президента. Ще однією ознакою, ну, я б сказав, особистого несприйняття Путіним Токаєва, став той факт, що російський президент зустрівся із першим президентом Казахстану, Нурсултаном Назарбаєвим, з яким, а можна сказати, і сім'єю якого, чинний президент Казахстану знаходиться у очевидному конфлікті. Так що ж відбувається? А відбуваються досить прості речі. Путіну дуже хотілося б, щоб його союзники по Євразійському економічному союзу і ОДКБ погодилися б з його зовнішньополітичною лінією. Визнали б сам факт державності Народних Республік Донбасу. Правомірність агресії проти України. Однак для такої країни, як Казахстан, ніякої такої можливості просто не існує. Казахстанська економіка навряд чи готова до санкційного тиску з боку Заходу. Удар буде таким, що Казахстан може просто не витримати тиску. Таким чином, Казахстан не може стати російським санкційним вікном. Таким санкційним вікном, яким у 2014-2022 роках була Лукашенківська Білорусь. Ні, до правди, діти Лукашенка також не визнає ані Народні Республіки Донбасу, ані Абхазію з Південною Осетією, як і Токаєв. Казахстан змушений притримуватися тих правил гри, які сьогодні диктує цивілізований світ. Ну і визнання так званих народних республік для Казахстану є небезпечним з точки зору його власного майбутнього. Тому що якщо сьогодні можна погодитися із незалежністю окремо узятої української області, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, то чому завтра не можна буде погодитися із незалежністю якоїсь окремо узятої області Казахстану? Ну, скажімо, західно-казахстанської, де чималий відсоток етнічного російського населення. Токаєв, як і його попередник Назарбаєв, змушений пам'ятати, що керує країною, в якій проживають як етнічні казахи, так і етнічні росіяни. І що рецепт знищення, який сьогодні застосовується Кремлем по відношенню до України, може бути застосований і по відношенню до Казахстану. Таким чином,
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».